è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, специальному корреспонденту «Медузы» Андрею Перцеву. Привет.
Привет.
Наша тема – участие ветеранов боевых действий в Украине или приравненных к ним, даже названных таковыми, в российской политике. Повод – телеграм-канал журналистов Максима Тавкаила и Фариды Рустамовой опубликовал такой текст телеграм-канала, это называется «Фаридейли». Кремль планирует набрать в послевоенную Госдуму сотни ветеранов СВО. Российские власти вовсю готовятся к жизни после войны. Новый состав Госдумы, который будет избран осенью 2026 года в Кремле, уже задумывается как послевоенный, и он будет сильно отличаться от нынешнего. Около четверти новых депутатов Госдумы, 100 человек из 450, планируется избрать из числа участников войны с Украиной. Об этом Фарида Дейли рассказали действующие депутаты и собеседник, близкий к администрации президента. И дальше, сокращая этот текст, тут сказано: избрание участников войны депутатами Госдумы — это самый легкий способ отчитаться о рекрутировании их во власть, объясняет один из нынешних депутатов. Назначить их не в исполнительную власть, где деньги, не в ФПГ, финансово-промышленные группы, где реально хозяева России, а безвластную представительную власть. Выдвигаться поддержанные Кремлем кандидаты среди военных будут от «Единой России». О том, что партия власти станет основной платформой для выдвижения на выборы ветеранов и волонтеров, помогавших фронту, недавно говорил близкий к партии политолог Дмитрий Орлов. «Избирать сотню военных в Госдуму только по партийным спискам «Единой России» будет сложно», говорит близкий к руководству партии собеседник. По его словам, по одномандатным округам в итоге может пойти и больше кандидатов военных, больше, чем 100, да, очевидно, подразумевается, но их избираемость будет зависеть от того, как власти их подготовят. В прошлом году ветераны СВО уже массово баллотировались в региональные заксобрания, но почти все они не прошли праймерис с «Единой России». К примеру, в Москве предварительное голосование проиграли все 14 кандидатов военных. Большой проблемой для властей остаются и вопросы, насколько управляемы будут депутаты из числа бывших военных, говорят источники Фарида Дейли. Один из них, оценивая способность будущих депутатов, постучал кулаком по столу. Ну, знаете, когда стучат, типа «вон дерево», да, или «сам открою». И заметил, что профессиональным политикам и чиновникам будет непросто иметь дело с такими коллегами. Однако собеседник, знакомый с процессом обучения ветеранов в работе на госслужбе, уверен, что среди новых депутатов большинство составят ушедшие на войну заместители губернаторов и другие чиновники, то есть опытные госслужащие. Дорогой Андрей, предлагаю такой план. Сперва про саму инициативу двигать ветеранов в политику, а потом про то, как это проводится в жизнь, затем уже под конец про выборы в Государственную Думу, то есть вернемся к этому исходному для нас тексту. Когда все это началось? Это ведь Путин, да, придумал? И публичный, и не публичный. Его идеи?
Это Путин придумал, да, то есть он хочет видеть, судя по всему, искренне. Ну, в голове у Путина, конечно, мы не сидим, да, но мы видим что-то там по его публичному поведению, что он говорит, зачем он и когда говорит, да, есть вещи, которые, ну, в принципе, можно не делать, не говорить, но он это говорит или призывает делать, да, потому что сам он мало чего может делать, принуждает аппарат это делать. Значит, это интересно ему самому. То есть, значит, у него в голове вот есть какие-то вот истории с рациональным чем-то, может быть, не очень сообразуются, но он вот как бы в голове держит что-то, да. То есть его увлекает война, его увлекают солдаты, что это герои, значит, он их называет моими ребятами и так далее. Да, он вот говорит, что он там общается, и Песков говорит, что Путин общается, значит, с какими-то военными на передовой. Даже, можно сказать, это для пиара. Ну, зачем пиар, когда понятно, что лучше пиар — это сумма там с несколькими нулями на билборде сейчас работает в пользу войны. Да? То есть это, ну, понятно. Для таких людей, что там Путин называет его своим ребенком или нет, я думаю, это дело 15-е, да. Его это увлекает, Кириенко это обслуживает, да, то есть интересно Путину молодежь, вот на тебе молодежь, там и форумы, и кроме почившего в Бозе Селигера, там сейчас их около 30, вот на любой приезжай, вот тебе молодежь, да, там кадровые какие-то программы интересные, вот кадровые программы. Участники войны, ну, прекрасно, да, вот тебе программы для них, какие-то их продвижения. То есть, да, это идет от Путина, а остальное уже придумывают люди, которые ответственны за его досуг, наверное, уже будем говорить так, потому что политика это назвать сложно, ну, вот организация какого-то движения вокруг Путина.
Про организацию этого движения. То есть, прямо спрашивая, если ветераны презентуют, преподносят, то он, скорее всего, чей? Как это все организуется? Как политблок, выполняя эти поручения, и о себе не забывает? То есть, декорация военная, мундирчик. А под мундиром кто?
Под мундиром может быть реальный военный. Они есть, да, то есть на награждениях Путин награждает военных, да, он их видит. А вот с теми, кто получает должности, сложнее. Тут надо, наверное, немножко разделить. Ну, понятно, это все потом публикуется в СМИ, и причем это явно такая кампания, но тут надо разделить, да, назначение. Есть кириенковская программа «Время героев», то есть они там обучаются, при том же Ранхикс, да, где школа губернаторов, там мастерская Сенеж, и потом они, значит, идут куда-то. По программе «Время героев», уточнял я цифру сейчас, назначено, ну, пишут 28 человек, может, не знаю, завтра появится еще один, но не так много. Программа работает год. С 1 марта прошлого года она работает. Да, можно сказать, у нас немножко к юбилею. Да, вот с Сергеем Владимировичем мы потрафили, поговорив о ветеранах. Ну, много это или нет? Даже в целом. Наверное, немного. Плюс учитываем, что программа «Время героев», у нее есть определенные условия. Да, это не обычный военный должен быть. Это должен быть, а, военный с высшим образованием, б, военный с неким менеджерским опытом. Много таких? Ну, как бы не очень много, да, ну, даже среди них назначено 28 человек. Дальше смотрим, куда они идут. И кто это? Да, главное, кто идет и куда. Например, как участник «Время героев» там подается кто? Новый глава Тамбовской области Евгений Первышов. Ну, говорят, воевал. Но кто он такой? Это бывший мэр города Краснодара. Да, это мой любимый пример, потому что город Краснодар более населен, чем Тамбовская область. И по бюджету, особенно если на население, да, пересчитывать, он намного богаче.
Более того, он выходит за границы не то что муниципалитета, но и региона Краснодарского края, залезая в соседнюю республику. По сути, это пригороды и стройкомплекс общий.
Да, то есть даже не знаю, повышение это на самом деле или нет. На самом деле, если там рассуждать движение вертикали, ну, ты мэр растущего миллионника перспективного, и на тебя молодой смотрят, да, и тут ты уезжаешь в депрессивный регион, где себя показать, ну, очень сложно. Вот такой у нас есть участник СВО. Интересно, насколько можно его таким считать. Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области, бывший мэр города Тамбова. То есть кто он? Участник войны, да, вот где он воевал? Ну, объявил о том, что поехал на фронт. А на самом деле действующий чиновник высокопоставленный. Там Евгений Ченцов стал председателем городской думы Нижнего Новгорода. Вот это реальный военный. Но до войны он был главой гарнизона в Нижнем Новгороде. По сути, это представитель местной элиты. В принципе, мы такую траекторию могли бы представить себе и до войны. Что ему дало участие в войне? Ну, небольшой плюсик. Но, опять же, он стал председателем гордумы, да, то есть не исполнительный орган, да, не администрацию он возглавил. Это тоже интересно. Есть, кстати, в Томске, вот он никакую не проходил программу, Сеченов, спикер гордумы, в Томской области глава МАЗР, бывший подчиненный Кириенко, вот он сам продвигает, вот так себя показывает, и в новостях это тоже показывает Путину. Но спикер гордумы. Ну, по сути, это депутат на максималках. Его голос лично не больше, не меньше значит, чем голос депутата. Ну, вот заседание он ведет. Ну, немножко престижно, да. Кому-то, может, неприятно статусному какому-нибудь предпринимателю местному, что не его назначили. Ну, Артема Жогу не забываем. Но это особая траектория. Тут все понятно. Он стал полпредом в Уральском округе.
Ну да, то, как ты вспоминаешь тех, кто с опытом войны хоть какую-то заметную должность занял, указывает на то, что, во-первых, это единичные случаи, во-вторых, что нет системы. А про Артема Жога давай я еще чуть подробнее объясню. Это из деятелей ДНР, он сам и его сын были связаны с убитым Арсеном Павловым, Моторолой, участвовали в большом вторжении. Жога-младший был убит, Жога-старший задал в конце 2023 года сакраментальный вопрос, пойдет ли Путин на выборы. происходило все как бы между делом после официального мероприятия в Кремле, и Путина обступили разные люди в форме, включая вот этого Жогу, и Путин им, как своим, негромко сказал, чего скрывать, обстановка непростая, пойду на выборы в 2024-м, тоже мне неожиданно, нельзя. Трудно считать, безусловно, все это экспромтом, показательно, как это было оформлено, и важно, что Жог там присутствовал, дескать, тот человек, с которым главнокомандующий воюющей страны может поговорить, и кого считает, ну, неравным, но достойным такого объявления. Потом Жогу, как ты сказал, назначили полпредом в Уральский федеральный округ. Ну, такая должность. Часть администрации президента, при этом делать ничего не надо, вроде на территории находишься, по идее, ни на что не влияешь, но, наверное, можешь как-то проводить сигналы в Москву и обратно. Был на этой же должности, когда до этого псевдорабочий Тагильского завода Игорь Холманских, ничем не запомнился, другие малозаметные персонажи эту должность занимали, и вообще екатеринбуржцы поймут, этот псевдо-Версаль, такой новодельный дворец полпредства стоит рядом с ГЦСИ, Государственным центром современного искусства в Екатеринбурге на берегу Есети, и там все время канализацией воняет. Вот там действительно какая-то застойная во всех смыслах затхлая атмосферка, дух стоячей воды, и вот это вот Жога и это назначение — это карьерная вершина для ветеранов СВО после того, как Путин заявил, что они новая элита России вообще-то.
Да, ну вот мы перебрали тех, кто занимает более-менее влиятельные должности, понятные. Остальных смотрим — заместители региональных министров. Это федеральная программа. Заместители губернаторов, как правило, по безопасности, советники министров федеральных. Ну, советник не министр, тоже интересная, да, должность. Часто это именно вот по каким-то патриотическим или СВОшным вопросам. Глава молодежного там комитета, министр по делам молодежи. То есть обычно такие должности отдавались представителям ЛДПР в рамках так называемого парламентского консенсуса при Володе. Считалось, что всем партиям что-то надо дать. Вот представителям ЛДПР давали обычно молодежные какие-то комитеты. Значит, если говорить о должностях там замгубернатора по безопасности или начальник там департамента по безопасности, бывшие силовики, потому что как только он становится чиновником, он силовиком быть перестает. И так занимали эти должности. Поэтому насколько это все работает, скорее им выделяют должности такого плана, где нет, как источник Фариды сказал, я то же самое слышал, стараются дать место, где особых денег нет, где ты, что называется, не накосячишь, не провалишь работу и так далее. Да? То есть, где реальные полномочия, там, в общем-то, реальная работа. Да? Ну, не знаю, там, например, ты будешь отвечать за строительство. Если ты не очень понимаешь в этом деле, будь ты супер честный даже человек, скорее всего, у тебя через полгода поедут сроки, не знаю, ремонтов и строительства школ, больниц и так далее. То есть, конечно, такое никому из этих товарищей не дают. Более того, да, есть пример в Кировской области. Главой города небольшого Сосновка стал бывший военный. Причем, я так понял, он по биографии дизайнер ландшафтный. То есть, ну, в общем, как бы человек, не знаю, нормальный, да. Потому что, опять же, какую-то должность в исполнительной власти ты не можешь занять, не имея высшего образования. То есть там есть определенные условия для того, чтобы занять эту должность. То есть высшее образование у него есть, но опыта государственного управления нет. Да, человек посмотрел, что-то бюджет захерел, там что-то плохо все. Он решил, что это виноваты его предшественники, которые занимались коррупцией. Трудно сказать, как цвела коррупция в Сосновке, но, в общем, человек просто не знает, что муниципальные бюджеты находятся в очень плачевном состоянии. Не потому, что воруют, да, а потому что, ну, вот так устроена система распределения налогов. Да, вроде их собирается-то, если посмотреть, неплохо в муниципалитете, но все уходит в федеральный центр и в регион. Да, потом уже там в виде субсидий распределяется. Да, для человека со стороны это неприятный сюрприз, да, и он вот пробовал разобраться как мог, разразился скандал, его попытались там забрать снова в армию, ну, вроде поутихло. Но и он поутих. С другой стороны, ну, даже если на таком уровне небольшом это вызвало скандал, понятно, что двигать их на какие-то места с деньгами не будут. Будем говорить так.
Никакой позитивной дискриминации в пользу ветеранов боевых действий в Украине просто не наблюдается. Ты, повторюсь, до совсем небольшого местного уровня доходишь, но вообще-то в 2024 году, а Путин про новую элиту из участников войны сказал в начале 2024 года, мы не наблюдали, чтобы в высшем руководстве России появлялись военные. Ни Пушкин не входит в летном шлеме, ни Гоголь в бескозырке, никто другой неожиданный в военной форме или только ее сняв, при том, что вот когда Путин это сказал, а это было на каком-то совершенно проходном совещании в Санкт-Петербурге, тогда еще гремела, видимо, лично тоже не понравившаяся Путину почти голая вечеринка, и Путин там сказал, что вот будущая элита страны будет из тех, кто кровь за родину проливал, а не из тех, кто гениталии обнажает и заднее место показывает. Это прямая цитата, простите за нее. Но с тех пор он, типа, переизбрался, прошел процедуру голосования. С тех пор он вообще-то отставил министра обороны Шойгу, и военное ведомство профильное стало еще более гражданским с назначением Белоусова. Ну, то есть офицеры, в том числе с боевым опытом, героические, не героические, они дальше генштаба не заходят. В высшем политическом руководстве их нет. Все новые назначения, ну, там вообще никаких первеню не видно. Они связаны скорее с наследниками, да, со вторым поколением путинской номенклатуры или вот с карьерными какими-то чиновниками, с представителями финансово-промышленных групп. Не находится нигде абсолютно, вроде при объявленном этом курсе на внедрение ветеранов СВО в государственную систему, никого, кто бы имел такой опыт серьезный и кто бы благодаря этому сделал карьеру, для кого это стало бы быстрым, поднявшим высоко социальным лифтом.
Да, мы, получается, говорим о людях, ну, уровня в лучшем случае губернатора, и то это оказываются представители, в общем, старой элиты. А должность губернатора — это уже, ну, такое, по полномочиям, по деньгам. Это, конечно, далеко не губернатор и даже начало нулевых годов после отмены выборов. Это совсем другое. Ну, еще забыли, что за участника СВО, по сути, выдается глава еврейской автономной области Костюк. Она женщина. Почему ее выдают? Что она, значит, работала в фонде «Защитники Отечества», которое возглавляет путинская племянница Анна Цивилева. Но, опять же, ну вот это один из самых высокопоставленных участников программы «Время героев» продвижения военных. И она, не военная, если смотреть вообще, кто она бывший заместитель губернатора еврейской автономной области. То есть она там работала очень давно, и до этого она была помощницей бывшего губернатора, он сейчас Комер возглавляет, ЯО, Ростислава Гольштейна. Просто Гольштейн оставил своего, значит, человека, свою соратницу, ее объявили участницей СВО. Очень удобно. Да, извините, слушатели, что мы вот говорим о таком уровне, просто вот как это все объясняется.
Ну да, тут масса каких-то шуток рождается про то, что другую вдову Ленина назначим, да, потому что если можно, не выезжая практически из региона, продолжая карьеру, вдруг стать ветераном или ветераншей, ну да, не кавалерист-девица, которая в форме поехала на войну, и все тут узнали, что она, оказывается, герой боевых действий, Костюк — женщина. Нет, ни на что это не похоже. Хорошо, давай поговорим про 100 депутатов. Я бы даже так тебе сформулировал. Что ты, прочитав эту публикацию, подумал, учитывая, что до выборов в Государственную Думу далеко, и что инициативы такого рода, они как товар на ярмарке, в общем, довольно в большом количестве могут появляться, ничего не значит это, ну, то есть не обязательно их купит высшее политическое руководство. Более того, если торгующий громко кричит, если куда-то уходит информация о такой инициативе, журналистам про нее рассказывают, может быть, чтобы получше ее порекламировать, это скорее плохой признак, да, скорее такой товар не купят. Более ходовой, без громких зазываний продается.
Ну, мы сразу можем сказать, да, что сомнений в том, что это будет, сомнений практически нет. Да, команда Кириенко любит красивые цифры, любит рекорды. То есть Путину тоже сказать не несколько десятков, вот 100. Ну, круто, скажет Владимир Владимирович. Молодец, Сергей Владимирович, спасибо, там, да, продвигаешь сотнями, да, не десятками, а сотнями. Но вот состав в этом тексте, люди честно уточняют, кто же это такие, да, кто будет участниками СВО. Это будут, по сути, те же представители элиты. В любом регионе найдется человек 5, депутатов, заксобрания, заместителей губернаторов, местных каких-то министров, которые поехали на СВО. Реально они поехали там в надежде на какой-то рост вообще. Ну, они есть. И если скажут, не знаю, там, вот губернатор там выбирает, вот у меня есть там заместитель, спикер заксобрания есть, кого же из них в Госдуму там согласовать? Ну, поехал заместитель на СВО, ну, его, значит, ладно. То есть набрать эту сотню из людей, которые имеют отношение к управленческой какой-то элите, да, политической элите, ну, это вообще не проблема. В любом регионе есть батарея из людей, в принципе, да, как рекрутируют депутатов Госдумы, из кого, да, там, из того, кого скажут федеральный центр, ну, кого-то, значит, надо кому-то помочь, да, там, как типа Мария Бутина, разоблаченная, значит, агент России в США, она стала депутатом от Кировской области. Вот надо избрать, говорят, вот этого там, да, вот эту. В прошлую кампанию избирали, например, в некоторых регионах варягов, участников конкурса «Лидеры России», типа молодежь вот такую карьерную. Ну, вот можно так сделать, да, куда-то десантировать варяга. Но если нет варяга, кого от регионов-то избирают? Тех же заместителей губернаторов, министров, да, как членов команды губернатора, которые будут лоббировать интересы региона там в Госдуме. Либо, значит, вот каких-то местных там депутатов, которые там тоже губернатору чем-то приглянулись. Ну, вот таких людей, людей такого типа, которые сейчас в Госдуме находятся от регионов, ну, найти легко. Более того, да, кампания, как ты сказала справедливо, в Госдуму больше года. В принципе, если у губернатора есть человек, которого он видит в Госдуме, его зам, не знаю, ну, кто-то, его вполне можно отправить пока на фронт. Ну, объявить о том, что он поедет на фронт. Вот тебе и квота в сотню забита. Плюс можно добавить реальных военных десяток туда, да, их больше показывать.
Ну да, еще, когда читаешь про «Единую Россию», любой, кто наблюдал за праймерис «Единой России», тот в ее попытке поиграть в политтехнологии с заявкой на какую-то низовую народную поддержку, перестает верить, что партия умеет таким инструментом пользоваться, что вообще это партия, что это хоть где-то инструмент мобилизации, а не контроля или применения административного ресурса, его менеджерирования, да? Что с контуром кампании в Госдуму? Ты сказал, что еще год, но что-то про это понятно или пока рано говорить?
Это рано говорить, я даже так скажу про участников СВО. На самом деле мы посмотрим, как именно это будет подаваться, потому что для Путина можно сделать как бы свой какой-то мирок, да, как это происходит, ну, вот с теми же кадровыми конкурсами, да, то есть он явно представляет, что это затягивает всю страну, вся страна этим живет, а на самом деле, да, это вот чисто вокруг него какие-то декорации существуют. Можно это вот вокруг него создать какую-то, значит, симуляцию продвижения участников СВО, а реально этого не делают. Можно же выдать волонтеров, например, так называемых. Можно в эту квоту запихать, например, чиновников, которые работают на так называемых новых территориях, да, аннексированных. Это я к чему говорю? Если война закончится в какой-то такой срок, не знаю, ближайший, участники начнут возвращаться. И так мы видим, что новости о том, что участник СВО совершил то или иное преступление, да, этого будет больше, очевидно. Как будут люди реагировать на это, да, то есть их можно продвигать, но на кампанию «Единая Россия» это скажется не лучшим образом. Ну, можно сделать вот скрытое, да, будем смотреть, потому что пока контуры какие? Там даже не очень понятно, какие партии могут быть, да, потому что «Справедливая Россия» находится в достаточно плачевном положении, например. Надо ее тянуть? Не надо. За счет чего ее тянуть? Непонятно. Что делать там с коммунистами? Как их свалить со второго места? Получается? Нет. Ссориться с ними? Нет. Тоже не очень понятно пока. Ну вот... Посмотрим, да, как будет региональная кампания в этом году идти. В основном контуры постарались очертить на прошлой, коммунистов бы со второго места, да, не получилось пока. Ну, Кириенко говорит, что получилось. На съезде ЛДПР он сказал, что ЛДПР уже стала второй партией. Ну, если по регионам смотреть, пока все-таки в чуть большей половине коммунисты вторые. Да, вот с чем Единой России идти, например? Да, вот война закончилась? Нет. То есть, вроде как все надеются на это, да. А если она не закончилась, что продвигать? С какой программой идти? Поэтому рановато еще говорить, но то, что, конечно, для Путина точно будет вот эта симуляция продвижения ветеранов с красивой цифрой, да, это будет.
А это декорации для него, или это он думает, что он всех обманул? Ну да, там, конечно, понятные люди. Зачем непонятные люди на любой должности? Но вот мы производим пиар-эффект, мы доказываем обществу, создаем картинку, вот это все. Он же в душе политтехнолог. У нас режим политтехнологов, на самом деле, в Российской Федерации. Правда, таких довольно кровавых.
Сам себе технолог это называется, но единственное, мне не очень понятно. Технолог... прагматичный человек, да, он понимает, что и зачем он делает. Даже если его кандидат не очень понимает, что ему надо, технолог достигает целей кандидата прагматичными методами. Да, вот если Путин технолог, кому он что хочет доказать? Да, вот продвижением участников СВО. На кого это рассчитано? На то, чтобы мужчины шли в армию? Ну нет, они идут в армию за деньгами сейчас. Поэтому я не очень понимаю. Все-таки Путин сейчас находится в таком состоянии, как бы ментальном, что его увлечения во многом определяют происходящее. Ну вот интересно ему. Ну вот так. Скорее приукрашивают как бы для дедушки. Мне так видится, потому что, ну, не знаю, когда, например, говорят, мы продвигаем, когда был там при Володине Народный фронт, да, было понятно, зачем хотя бы, да, то есть пусть это было топорно сделано там или еще что-то. Мы продвигаем простых людей каких-то, активистов, которые, значит, не в политику лезут сильно, а занимаются проблемами экологии, значит, плохих дорог и так далее. Окей. Ну, кто-то может сказать, да, там, среди нас, ну, да, это вот наши представители, да, из народа. А здесь-то в чем пиар-эффект? Я не очень понимаю, в чем, как бы, вот он происходит. То есть в обществе есть симпатия и потребность выдвижения военных? Да вроде бы нету. Зато у Путина симпатия к военным есть.
Ну, в каждом городе, большом и малом, особенно в малом это заметно, что большое количество людей ушло, погибли, еще начнут возвращаться, а здесь вроде как есть представительство, но я, если честно, тоже не понимаю этой логики, даже символической. Ну, то есть в Российской Федерации персоналистский режим, и Владимир Путин не Вторую мировую, наверное, косплеит, но что-то такое эпохальное. Победу над Западом, реванш в Холодной войне, наверное, да, как минимум. А у таких побед в таком режиме победитель, генералиссимус, верховный главнокомандующий, он один. У Сталина соратников по победе символически как бы не было. У Брежнева, у фронтовика, у него, да, были, и это была часть его легитимизации. Но это уже второе поколение, и это когда прошли годы после войны, когда фронтовики, они не опасны. И когда ты их поощряешь даже символически, никто из них вдруг не подумает, что они чего-то тут значат. Нет, полагаешь, что задача Владимира Путина после войны будет как раз замести под ковер последствия войны и сделать вид, что все это уже пройденный этап. Да, мы вас, конечно, уважаем, но, гражданин, не отвлекайтесь, не мешайте проходу других граждан. И зачем в Государственную Думу вводить 100 человек, которые еще там 5 лет будут сидеть, когда повестка сменится, мне это абсолютно непонятно и в лучшем случае напоминает уже упомянутый кейс с Игорем Холманских, который был на этой должности, и все уже забыли, почему, а вообще-то в начале 2010-х, когда были городские и столичные протесты, когда либеральная интеллигенция, да, в риторике власти, бесившиеся с жиру столичные жители что-то там требовали, а им как бы противопоставили вот такой коренной народ, мужика с завода, который говорил, находясь в компании других людей в комбинезонах, Владимир Владимирович, если надо, мы из Тагила к вам подъедем, разгоним там всех вот этих. Такой противовес вот этим будущим, значит, загнившим и растленным горожанам. Но совершенно было непонятно, зачем он тут сидит по прошествии не то что 5 лет, а по прошествии 2 лет. Кто он такой? За какие заслуги? В чем его задача? Вот 100 человек в Госдуме, которые как-то ассоциируются с войной, не знаю, по-моему, очень неловкая штука со всех сторон.
Да, просто это, конечно, размоется вот этими людьми, которые реально просто чиновники, которые что-то делали на фронте непонятное, да. Это будут просто чиновники, скорее всего. Более того, в принципе, можно это все подготовить в контексте просто вот собрать, да, хотелки губернаторов, кого вы там видите, да, вот у нас есть кто-то, кого мы сверху спустим, вот губернаторские, а давайте мы объявим, что этот человек поедет на фронт. Все. Поехал он там, не поехал, потому что в отношении того же Первышова, да, краснодарские телеграм-каналы, в общем, писали, что Первышов очень много для военного проводит времени в родном городе.
Ташкентский фронт.
Да, поэтому как это на самом деле? Ну, то есть реально это можно очень легко все организовать так, что вроде типа военные там есть, но реально их там нет. И, скорее всего, в этом направлении работать будут. А то, что система готова военным давать, это вот, скажем так, вот «Единая Россия», помнишь, в ходе региональной кампании прошлого года стала заявлять, что вот она продвигает участников войны, что это ее задача там и так далее. Ну вот, как ты сам вспомнил, праймерис они не очень выигрывают, то есть даже сами единороссы за них почему-то вот не голосуют, да. А если, не знаю, там пришла установка секретарю регионального отделения, там вот у тебя региональные выборы, там муниципальные выборы, давай, чтобы вот участники СВО были. Их как-то, значит, на праймерис затянули, а однопартийцы не голосуют. Значит, усилий как бы особо на самом деле регион, его администрации, местная «Единая Россия» не приложили для этого. Да? То есть система их не очень хочет видеть даже вот в этом. И что по итогам? То есть кто-то все равно там эти праймерис выиграл, кого-то там через голову завели. «Единая Россия» отчиталась. 308 участников войны. Мы не знаем, опять же, какого вида. Ну, это как, да, там вот спикером тульского парламента стал участник войны. На самом деле это бывший же депутат того же парламента прошлого созыва, достаточно статусный. Да, вот сколько из 300 таких вот бывших депутатов предыдущих созывов, мы не знаем. Ну, положим, все это честно военное. 300, вроде много, да, 308. А мандатов разыгрывалось 35 тысяч, да, на всех уровнях. Это на всех уровнях. Ну вот как система опускает их в себя? Да не очень хорошо. Насколько самим участникам войны интересно, например, работать, да даже в региональном парламенте, я не уверен, потому что депутатские должности не очень оплачиваемы. Особенно в муниципалитетах, в регионах часто оплачивается спикер, плюс пара его заместителей, и все. Ну, с Госдумой попроще, но я почти уверен, да, что все будет так, как мы обсуждали, за участников войны будут выдаваться те, кто и так имел все шансы стать депутатами в этой системе.
Ну и в целом удобно, можно в какой-то момент забыть, что они в скобках, в кавычках, или ветераны СВО.
Конечно, это легко забыть, и, не знаю, тот же Первышов, не исключаю, через какое-то время будет себя позиционировать как бывший мэр Краснодара, при котором там в Краснодаре было то-то, то-то и то-то.
Спасибо большое, Андрей, все предельно понятно.
Спасибо, что послушали, пока.
Это был Андрей Перцев, журналист «Медузы». Этот подкаст и больше вся редакция «Медузы» существует благодаря тому, что многие из вас, слушатели, читатели и зрители, перечисляют нам деньги. Спасибо вам за это огромное. Если вы еще не в числе жертвователей, оформите, пожалуйста, ежемесячный платеж на «Медузе» или спонсорство на YouTube-канале «Медуза». Вы же знаете или можете догадываться, что журналистам из России сейчас не особенно здорово. Если бы мы могли не просить о таком, то и не просили бы. Вернее, пока могли, не делали этого. Это было до системного военного преследования на родине, зарабатывали на рекламе сами. Лайки, комментарии и подписка на тех платформах, где есть такая опция, это тоже форма поддержки. Спасибо и за это. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?». До скорого.